Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире актуальное интервью. И, как мы уже сообщали короткой строкой, сравнительно недавно Министерство сельского хозяйства Иркутской области провело пресс-конференцию, посвященную посевной кампании. Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Павлович Сумароков заявил на пресс-конференции, что посевная в Иркутской области в нынешнем году пройдет в оптимальные агротехнические сроки. Ну и вполне естественно, что все жители Приангаря, наверное, уже сейчас, я не ошибусь, если скажу, беспокоит прогноз на будущий урожай. А главное, что будет с ценами на овощи и картофель. Не поднимутся ли они? Вот об этом и многом другом мы будем расспрашивать сегодня гостя нашей студии Илью Павловича Сумарокова. Илья Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы пришли для общения с иркутянами, с нашими радиослушателями. Вы были в этой студии, но достаточно давненько уже. Время
было
летит
дело.
Быстро. Да. Итак, массовая посевная начнется в середине мая, да? А в 20-х числах апреля уже начнется сев. И срок срывов никаких быть не должно. Вы в этом просто уверены?
Да, но я уже неоднократно выступал на пресс-конференции, говорил о том, что, конечно, у нас сегодня главнейшая задача не сорвать посевную, особенно в существующих непростых условиях санкционного давления. Поэтому мы планируем не просто не снижать темпы, но увеличить в этом году общую посевную площадь на 9 тысяч гектар. В целом у нас составит 705 тысяч гектар. И вот вы сказали о том, что овощи и картофель у нас сегодня на особом внимании, в приоритете. Мы понимаем, что в этом году в результате определенных ограничений, в том числе они, кстати, связаны были из-за ковида, у нас были и сложности с поставкой овощей и картофеля извне, поскольку мы все-таки пока на 100% не обеспечены
сами себя, да,
этими культурами. Да, поэтому главное и был дефицит, который как раз в большей степени повлиял на рост цены. Понятно, когда продукции не хватает, начинается рост цены, это законы экономики. Поэтому наша главная задача – увеличить производство овощей и картофеля. Для этого есть все стимулы поддержки государственной. Увеличить посевные площади в этом году. В том числе, это большая работа по межрегиональной кооперации.
Сколько под зерновые культуры, сколько под картофель посевные площади? Вы сказали, вот они увеличили.
Ну, я сказал о том, что общее у нас 705 тысяч гектар, в том числе 418 тысяч гектар – это будут подзерновые и зернобобовые. Мы будем увеличивать на 7,5 тысяч гектар. В общем-то, у нас главная задача, мы в прошлом году рекордный урожай за постсоветское время произвели зерна, это 917 тысяч тонн. Главная задача не снизить этот показатель. У нас была хорошая урожайность, 22 центнера с гектара, поэтому надеемся, что...
А в хороших хозяйствах еще и больше, однако,
ой,
да?
Ну, у нас есть примеры, когда по полному кругу, не на отдельно взятом участке, а по полному кругу хозяйств, которые имеют в районе там 4 тысяч гектар посевной, у нас была урожайность и 45, и 47 центнеров с гектара.
Ну, просто рекорд.
По зерновым, да. Поэтому сегодняшние технологии, качественная работа с семенами, с удобрениями позволяет получать этот результат. Что касается, вот отдельно отмечу, технические культуры. Хорошая динамика. Мы каждый год увеличиваем от 20 до 40% и посевные производства. И этот год не исключение. Планируем также увеличить посевную на 20%. Вот если в прошлом году мы произвели, ну, в основном, так скажем, из масличных, это у нас рапс возделывается, произвели 95 тысяч тонн этой продукции, то в этом году аграрии нацелены на 110 тысяч тонн. А рапс у нас идет в масложиркомбинат в переработку. Глубокая переработка для производства масложировой продукции, майонезы, маргарин и так далее. Кроме того, продукты переработки рапса используются в птицеводстве у нас активно, в скотоводстве, в целом в животноводстве Иркутской области. Поэтому это и повышение эффективности за счет питательности кормов. Поэтому этой культуре мы уделяем серьезное внимание. Ну и кроме того, сегодня излишки, так скажем, рапса, а самое главное, продукт переработки – это рапсовое масло, потому что надо перерабатывать все-таки у себя и формировать добавленную стоимость в субъекте. Мы можем уже экспортировать это дополнительные доходы для наших аграриев, для развития своих предприятий.
Это очень важно.
Да,
конечно.
Ну и что касается, я не могу не отметить картофеля и овощей. Конечно, у нас сохраняется высокая доля производства в частном секторе. По картофелю и овощам это в пределах 60-70%.
Не то уменьшается пока, да?
Каждый год динамика меняется. То есть, с одной стороны, к сожалению, мы говорим, что частный сектор и личные подсобные хозяйства, домохозяйства стали уменьшать производство, меньше стали заниматься, держать свои огороды и так далее. А с другой стороны, мы говорим, что это такой, ну, наверное, естественный процесс, когда сегодня гражданину, покупателю проще прийти в магазин, приобрести, но если, конечно, будет ассортимент, доступная цена. Поэтому динамика увеличения производства в общественном секторе, мы говорим, это крестьянско-фермерские хозяйства, сельхозорганизация, она увеличивается. И она по всем категориям, не только овощи, картофель, и по молоку, и по мясу. Поэтому здесь у нас главная задача увеличить производство как раз в организации КФХ, чтобы было больше товарной продукции. Поэтому мы планируем, что у нас общее производство в этом году по картофелю увеличится на 2500 тонн. Это в сельхозорганизациях и КФХ, и составит 64,5 тысячи тонн. То же самое по овощам, свыше 30 тысяч тонн, и это плюс 1500 к уровню прошлого года. Это вот за счет того, что мы увеличиваем посевные площади под картофель почти на 500 гектар, и под овощи почти на 300 гектар. Угу. Вот для понимания, это у нас в прошлом году было порядка 850 гектар именно посевные под овощи в организациях КФХ, соответственно, в этом году уже будет 1100.
Илья Павлович, ну вы знаете, вот многих радиослушателей понятно, что простые горожане, где-то дилетанты в сельском хозяйстве, вот спрашивают, вот поставка семян иностранной селекции, какая в этом необходимость? Поясните, пожалуйста.
У нас ведь тоже очень много своих сортов, по разным культурам. Но, к сожалению, было одно время непростое, называем годы перестройки, когда, к сожалению, многое было утрачено, в том числе, мягко говоря, мало внимания государство обращало к сохранению и развитию науки. Поэтому мы потеряли время, а это время упущено, и сейчас его наверстываем.
Наверстывать надо, да.
Сейчас его наверстываем, поэтому, если мы говорим, что по семенам зерновых и зернобобовых мы себя полностью обеспечим своими семенами.
Это очень хорошо.
Значит, а это главная культура, это хлеб. Вот, поэтому здесь можно жить спокойно в этом плане. А вот что касается особенно овощей, то здесь высока доля иностранной селекции, но здесь хочу отметить, что если, допустим, у нас, грубо говоря, 50% это семена иностранной селекции, большая часть этих семян производится в Российской Федерации. Несмотря на то, что она иностранная, она сегодня районирована, эти семена, по разным культурам, в Иркутской области, в разных регионах Российской Федерации. Поэтому, по сути, производство-то оно есть. Ну да, но импортная селекция. Хотя сегодня появляется все больше и больше отечественной селекции, особенно по картофелю. У нас сегодня наша наука, в общем-то, неплохо в этом отношении работает, имеет успехи.
Это в том числе академическая,
наш, да? Наша академическая наука, это наш научно-исследовательский институт сельского хозяйства, в том числе, это НИИСХИ, так называемые, да, в Российской Федерации. Это наш аграрный университет имени Ижевского. Они наибольшие успехи сегодня имеют именно по выведению новых сортов. И вот недавно за счет получения нашего областного гранта по разработке научно-исследовательской работы они вывели новый сорт, вы, наверное, в СМИ слышали, назвали его «Бабр». Сегодня он проходит процедуру сорта испытания.
Звучное название.
В Иркутской области.
Да.
Поэтому по картофелю ситуация получше, хотя, опять же, мы говорим, все-таки иностранная селекция сегодня у нас больше пользуется спросом среди промышленных предприятий. Если в частном секторе все-таки больше отечественная, то в промышленных больше иностранная, потому что все-таки получше пока еще показатели по продовольственным качествам, по хранению, потому что это важно сегодня в промышленном объеме сохранить с наименьшими потерями, чтобы можно было продавать, так скажем, в том числе и зимой, и весной. Но здесь наша наука работает, и мы недавно провели большое совещание под руководством губернатора, были поставлены задачи науки. Мы теперь, наша наука, это наш НИИСХ, совместно с ОПХ «Бурецкая элита», будут теперь в подчинении, как это было ранее, Сибирскому институту агробиотехнологий, который находится в Новосибирске. Мы договорились, был руководитель у нас здесь, мы договорились, что сейчас будет сформирован план развития наших предприятий научных на 5 лет с поддержкой со стороны федерального бюджета через Новосибирский центр, и со стороны области мы тоже предусмотрим в виде гранта поддержку нашей науки.
То есть планы очень хорошие, и они конкретные, главное.
Да.
Семян хватает, а техника готова?
Да, но мы традиционно говорим о том, что у нас, конечно, к началу посевной техника должна быть готова 100%. Сегодня у нас готовность даже выше уровня прошлого года, в среднем это 95%. Посевная у нас начнется 25 апреля, к концу апреля, а массовая посевная, как вы сказали, это первая декада или первая половина мая. Поэтому к началу массовой посевной у нас техника, конечно, будет 100% готова. У нас есть, каждый год мы формируем планы приобретения техники, есть для этого механизмы по поддержке всевозможные, как со стороны федерации, так и со стороны субъекта. Особенно со стороны субъекта. Это как раз поддержка, программа приобретения техники, сельскохозяйственное оборудование через лизинг. По лизинговым договорам 806 миллионов в этом году предусмотрено. Каждый год сумма увеличивается.
То есть
таких сумм никогда не было. Поэтому у нас есть отдельная поддержка. Мы понимаем, что сегодня есть определенные сложности в приобретении новой техники, особенно импортной. Поэтому очень важно качественно отремонтировать действующую технику. Поэтому есть субсидии на ремонт. Аграрии пользуются. У нас есть заводы в области. Есть в Шелиховском районе, есть в Усольском районе заводы, есть выездные ремонтные бригады, которые в полевых условиях осуществляют ремонт. Капитальный ремонт, пожалуйста, можно приезжать на действующие наши ремонтные базы. Недавно я посетил эти ремонтные базы. К этому году подготовились, открыли новые цеха, закупили новое дефектовочное оборудование, лазерная резка, кузницы и так далее. У нас сегодня наше предприятие производит в том числе нашу местную навесную технику. Это и дискаторы, и опрыскиватели, и культиваторы и так далее. В том числе и косилки и так далее. В этом направлении развивается, есть возможность своевременно отремонтировать технику, на что мы всегда указываем нашим товаропроизводителям. Поэтому по технике готовы. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас процент обновления техники был выше, потому что при нормативе в среднем в 10% мы обновляемся ежегодно в пределах
5%. Износ происходит, хотим мы того или не хотим. Конечно,
вы знаете, износ происходит, и идет тенденция, что все-таки уходит энергонасыщенная техника, самоходные трактора, и приходит на смену более высокопроизводительная техника. То есть, если раньше у нас в большей степени все-таки это были трактора завода МТЗ, вот, которые 80-90 лошадиных сил, то сегодня используются трактора в сельском хозяйстве под 400 и даже под 500 лошадиных сил, которые позволяют уже использовать широкозахватную технику и за один проход, соответственно, обрабатывать уже большую площадь. А, соответственно, это эффективность в сельском хозяйстве. И мы говорим о том, что эффективность сегодня – это главная задача повышения эффективности сельхозпроизводства для именно того, чтобы наши предприятия были конкурентоспособными.
Скажите, а вот была волевой точкой цены на ГСМ? Как сегодня?
Сегодня-то мы видим, что происходит даже небольшое снижение.
Цен
на ГСМ. Но мы понимаем, что снижение здесь, кстати говоря, в основном по 92-му бензину. Но 92-й бензин у нас используется 10%. 90% это дизельное топливо. На дизельное топливо мы тоже видим последние месяцы снижение. Но когда мы сравниваем с прошлым годом, к сожалению, цена выше в среднем на 15-20%.
По сравнению с прошлым годом.
К аналогичному периоду прошлого года. Но, по крайней мере, то, что даже в сегодняшних условиях повышенной инфляции, а эксперты и финансисты прогнозируют, что по итогам года все-таки инфляция может составить до 15-20%. Вот хотя бы та ситуация, что у нас цена на ГСМ уже сейчас не повышается, а даже немножко понижается, это нас очень радует. Ну и очень важный момент был связан с беспрецедентным, я считаю, решением, таким индивидуальным, уникальным со стороны государства. Это четкое доведение плана, задания по приобретению минеральных удобрений. То есть была проведена заранее, еще с прошлого года, предварительная работа со всеми субъектами, федеральным Минсельхозом, федеральным правительством. Каждый субъект определил, сколько ему нужно удобрений, по видам удобрений. После этого правительством Российской Федерации в лице Минсельхоза и Минпромторга согласованы эти объемы и доведены плановые показатели до каждого завода-изготовителя минеральных удобрений в Российской Федерации. В нашу Иркутскую область поставляют 4 завода крупнейшей Российской Федерации, такие-то виды удобрений, такие-то объемы помесячно в таком-то количестве. И не просто в количестве, еще и зафиксирована цена с декабря прошлого года. Поэтому это сегодня дает нам гарантию, что, по крайней мере, ГСМ и удобрений здесь проблем в этом году нет.
Не должно быть.
И удобрения отдельно подчеркну. Это сегодня главнейший фактор повышения эффективности.
Хочу спросить вас, вот на федеральных каналах мы же сейчас в связи со спецоперацией смотрим, и как в других странах европейских, они действительно фермеры озабочены, озадачены тем, что у них не хватает удобрений, да?
Слушайте, но ситуация-то какая? К сожалению, может быть для кого-то к счастью, ведь изменилась и цена на газ. Как сегодня газ-то повлиял? Газ – это сегодня основной компонент для производства азотных удобрений. И просто-напросто в результате того, что повысилась мировая цена на газ, по разным причинам, в том числе мы знаем о них, да, западные заводы, европейские заводы, производители удобрений приняли решение о временном закрытии этих заводов. Все, произошел дефицит удобрений, в Европе в частности. При этом Российская Федерация всегда была крупнейшим поставщиком минеральных удобрений. То есть в результате ограничений и с Российской Федерации теперь есть ограничения по поставкам, да еще и местные заводы в Европе закрылись. Поэтому для крестьян Европа – это сегодня огромная проблема. Слава Богу, этой проблемы нет у нас в России. Поэтому это в том числе может и повлиять, И на снижение в определенный период, я не исключаю, на снижение этих минеральных удобрений у нас в стране. Если сегодня не будет возможности заводам полностью реализовывать свою продукцию, будут излишки. Соответственно, это повлечет к снижению. Угу. Мы уже провели переговоры с нашими предприятиями, с нашими заводами. Приезжал, у меня была встреча с крупнейшей компанией «Фосагро». А до этого мы проговаривали с «Уралхимом». И мы уже планируем сегодня уже планы на следующий сезон. Уже сейчас по приобретению минеральных удобрений. Есть заинтересованность, есть задачи, которые нужно выполнять. Ну а в целом по удобрениям скажу, что если в прошлом году мы удобрения приобрели на 26% больше и внесли, в этом году уже задача на 40% выше уровня прошлого года. 53 тысячи тонн в физическом весе – это плановый показатель для Иркутской области. И мы видим, уже законтрактовано 85%. Я думаю, мы эти задачи выполним.
Ну вот, слушая сейчас ваш рассказ, наши радиослушатели иркутяне, конечно же, думают, да, хорошо, прогноз позитивный, голода не будет, да? Но вместе с тем, видимо, Илья Павлович, есть какие-то опасения у вас? С чем они связаны? Вот главные проблемные, что ли, точки на сегодня? Что вас беспокоит?
Ну вот мы говорили уже по семенам, да? Зерно, зернобобовые обеспечены, картофель, так скажем, более-менее, хотя все равно для обновления, для сорта обновления, наши некоторые промышленные предприятия все равно еще продолжают закупать иностранные семена картофеля. Были проблемы, сейчас они разрешены.
А иностранные это какие? В том числе китайские, верно?
Нет, это в основном немецкие сорта.
Немецкие?
Это Red Scarlet, Зекура, Гала, вот эти вот сорта иностранной селекции. Но самая главная проблема, наверное, все-таки, если сейчас у нас пока еще есть запас, нам нужно готовиться к следующему году, это семена овощных культур. И, конечно, рапс. Потому что по рапсу у нас есть отечественные сорта, но все-таки пока наши товаропроизводители больше предпочитают использовать семена иностранной селекции. Это гибриды. Гибриды рапса, в том числе и гибриды кукурузы. Хотя отдельно отмечу, что по кукурузе очень хорошие сорта появились кубанские, Краснодарский край. Мы последние годы проводили испытания и поняли, что наши кубанские сорта не уступают, как раньше мы приобретали, французским гибридам. Поэтому по кукурузе есть импортозамещение, по овощным и по рапсу я отдельно отмечу, вот как бы это проблема и задача уже на следующий год. В этом году проблем нет. В этом году мы пройдем посевную за счет старых запасов. Ну и отмечу, конечно, импортная техника сельскохозяйственная. Мы понимаем о том, что у нас есть свои заводы. Если мы говорим по тракторам, это питерский тракторный завод. Ну, мы говорим, наше союзное государство, наше МТЗ. У нас все равно сегодня в доле используемых тракторов доля МТЗ составляет порядка 60-70%. Поэтому мы сегодня с белорусами имеем соглашение. Губернатор лично на контроле этот вопрос. Мы определили нашу потребность, потому что тоже есть сложности с поставкой даже МТЗ. Мы определили потребность для сельского хозяйства и для лесного комплекса в тракторах. 72 единицы на этот год. Официальное письмо за подписью губернатора ушло. И директор завода МТЗ Вовк, он подтвердил, что Иркутская область в этом году необходимое количество заявленное получит. Что касается иностранной техники, есть определенные сложности, но, опять же, дилеры, которые работают у нас сегодня в Иркутске, подтверждают, что техника в необходимом объеме для нашей потребности, она есть. Конечно, сегодня стоимость удорожания этой техники, она значительная, от 30 до 70-80%.
Ну, от нас уже это не зависит, конечно.
Поэтому, конечно, аграрии наши переходят, либо ищут альтернативу, ну, либо что, приходится покупать по более высокой цене. Мы, как государство, пытаемся это дело компенсировать.
Понятно.
Но отдельно, и знаете, не сказала, допустим, пищевая перерабатывающая промышленность. Здесь, в отличие, кстати, от сельского хозяйства, самая высокая доля именно иностранной составляющей, импортной. Потому что это могут быть и специи, и упаковочные материалы, ингредиенты, особенно оборудование и запчасти. Это и мясная промышленность, и молочная. По производству напитков очень много именно иностранной техники. Поэтому здесь, опять же, дилеры подтверждают, что поставка будет в необходимом объеме, сервис будет работать, запчасти будут. Но в любом случае уже ищем альтернативы. Торгово-промышленная палата нашей, Российской Федерации Восточной Сибири наша. И есть различные союзы, такие как Российский Союз производителей промышленных предприятий, РСПП так называемые. Они сегодня проводят работу, в том числе со странами Азии, в том числе Китая, чтобы найти альтернативу в перерабатывающем оборудовании?
Ну, ситуация заставляет искать, и я думаю, что действительно эти альтернативные решения будут найдены. А будьте добры, давайте тогда расскажем подробно, более-менее, что называется, хотя время, конечно, передач всегда оно ограничено, о господдержке для аграриев на предстоящий вот сезон. Вы говорили, что более 1 миллиарда рублей средств господдержки получили только в первом квартале, да? И это значительно больше по сравнению с прошлым годом. Вот кому перечислены уже эти деньги? На что они пойдут?
В условиях, когда деньги сейчас обесцениваются быстрее, чем раньше, все-таки инфляция, она высокая достаточно. Очень важно своевременно те меры поддержки, которые мы заложили в нашей программе, предоставить нашим аграриям, чтобы они успели еще по, грубо говоря, действующим или по старым ценам приобрести ресурсы, особенно к пассивной. Поэтому это была задача номер один – максимально быстро перед пассивной обеспечить финансированием. Поэтому уже на текущую дату это 1,6 миллиарда рублей. Это, по сути, 50% всей нашей госпрограммы, всего бюджета, заложенного на этот год. 25 направлений поддержки, уже порядка 500 получателей получили эту меру, по сути, по всей области, эту поддержку. Это в 3 раза выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Ну, существенно,
объем,
конечно,
поддержки в 3 раза. И мы планируем, что в ближайшие, так скажем, до конца апреля и мая месяц, мы в целом уже это будет 2,2 миллиарда рублей. Это по нашим планам. Кроме того, вы знаете, есть поручение президента, сейчас есть поручение федерального Минсельхоза. Мы вообще до 1 июня должны большую часть средств отдать. Вот, поэтому сегодня уже поставлена задача, и те деньги, которые мы выдавали в сентябре на агротехнологические работы, будем выдавать уже сейчас в мае. В мае месяце. Соответствующие изменения в региональное постановление мы подготовили, проходит процедуру согласования в правительстве Иркутской области.
Надо быстрее их осваивать.
Надо,
да?
Это быстрее осваивать и быстрее отдавать деньги. Поэтому направления самые разные. Это и на производство молока и мяса, на содержание специализированного мясного скота, на производство молока, на прирост производства мяса и молока, на стимулирующую субсидию с целью увеличения производства растениеводческой продукции, это зерно, картофель, овощи. Мы в этом году сохранили все областные меры поддержки, несмотря на то, что вот по федеральному бюджету некоторые меры убрали, либо их трансформировали, мы все это дело сохранили. Мы еще в этом году ожидаем дополнительное поступление в федеральный бюджет, из федерального бюджета в областной. Это порядка 130 миллионов рублей на приобретение кормов, в том числе высокобелковых кормов для развития молочного скотоводства. Сейчас, я думаю, до конца апреля мы начнем прием документов от наших хлебозаводов. 50 миллионов мы в этом году выдадим, поставки 3 рубля за произведенный и реализованный хлеб и хлебобулочные изделия, 3 рубля за килограмм. Это на производство вот как раз хлеба и хлебобулочных изделий для того, чтобы сдержать сегодня рост цен на хлеб.
Задача номер один.
Это, да, задача номер один. И как раз вот эта субсидия, она подразумевает, хлебозаводы, которые получают эту субсидию, они берут обязательство в течение следующего месяца не повышать цену. Дальше приходят за субсидии еще за месяц, еще получают обязательства не повышать цены. Таким образом, мы здесь будем этот вопрос регулировать по ценам на хлеб. Ну и субсидия, которая на корма для производства молока, она тоже так или иначе будет компенсировать затраты и, так скажем, стимулировать, сохранять действующий уровень цен. Хотя, опять же, мы понимаем, что при существующем уровне инфляции, у нас по прошлому году цены на ресурсы в сельском хозяйстве увеличились от 16 до 30%. А в этом году, это тогда была официальная инфляция 8,4%. А в этом году она уже выше 10%, а прогнозируется до конца года 20%. Поэтому говорить о том, что у нас совсем не будет повышения цены, ну просто не приходится, потому что мы понимаем, никто из бизнеса, особенно сельхозтоваропроизводители, они не будут работать в убыток. Поэтому главная задача – увеличить эффективность, внедрять новые технологии, иметь независимость по основным позициям, это семена, удобрения, средства защиты растения, сельхозтехника. Вот, и тогда мы сможем пройти этот период. Хотя эксперты говорят, что экономике для перестройки в существующих условиях нужно порядка 2 лет.
Илья Павлович, если вот подводить итог вот разговору в этой части, где мы обсуждали, санкции, ваш главный вывод, на что повлияли?
Да вы знаете, в первое время это был ажиотаж. Начали люди скупать гречку, крупы, сахар. Произошел разовый дефицит на местах, и это, соответственно, рост цены. Вот не нужно вот этой паники, потому что и сахар, и гречка, и крупы в Российской Федерации есть в необходимом объеме. То, на что повлияли санкции, ну, я уже сказал, да, есть проблемы с семенами, с техникой, запчастями, с импортными, но и тут они решаются вопросы, то есть ищутся другие транспортные коридоры, другие логистические цепочки и поставки. Мы ищем альтернативы в этих ресурсах, в том числе с нашими партнерами, это Китай, страны Азии. Мы сейчас активно отрабатываем с Белоруссией, с тем, чтобы посмотреть, в каких направлениях и товарах, номенклатуре мы сможем поработать. Что-то с нашей стороны, что-то они нам могут заместить те ниши, которые освободились. Конечно, в том числе с ними сейчас обсуждаем вопросы организации совместных производств. В том числе, может быть, по комплектующим и так далее. Поэтому вот эту работу активно проводим. Сегодня, кстати, будет большое совещание под руководством губернатора, это ассоциация, межрегиональная ассоциация Сибирского соглашения. Есть наша инициатива от области о формировании единого межрегионального заказа. То есть ту продукцию, которую производят сегодня производители Сибири, мы должны у себя в первую очередь оставлять в Сибири. И мы должны сказать, что мы можем поставить в регионы Сибири, а что нам нужно от других регионов в Иркутскую область. Поэтому вот эта межкооперационная связь, межрегиональная, она будет развиваться.
Прекрасно. То есть будущее, перспективы очень интересные. Ну и в завершении, вот по просьбе наших радиослушателей, я бы вас спросила, Илья Павлович, вот поговорить о дикоруссах. Вот такой вопрос буквально давно интересует наших слушателей, я сейчас просто его озвучиваю. Спрашивали, как развивается отрасль и какие у нее перспективы. Вот что конкретно действительно в этой отрасли делается, сделано уже?
Ну, вы знаете, мы же большой субъект, у нас большая территория, богатая природными ресурсами тайга, леса. Поэтому это вот то направление, особенно когда мы говорим в результате вот этих санкций и так далее, это возможность за счет наших природных ресурсов леса все-таки дополнительно получать какой-то эффект. Это возможность для заготовителей сегодня заходить в лес и заготавливать, реализовывать продукцию и получать дополнительный доход.
Они заходят, для граждан, да? Что
поэтому
заготавливают?
Здесь огромный потенциал. Заготавливают в основном орех, ягода, значит, травы, лекарственные травы в том числе. И мы видим динамику, потому что мы, понимая еще в свое время потенциал в этом направлении, приняли решение. В 2017 году мы запустили новую абсолютно программу для Иркутской области развития сферы заготовки, переработки и сбыта дикорастущего и лекарственного сырья на территории Иркутской области. Программа уже, мы видим, дает результат. Если в 2019 году у нас в целом в Иркутской области было заготовлено порядка 1000 тонн этого сырья природного, то уже 2020 год 1250, а 2021 год уже 1600. В советское время мы заготавливали более 10 000 тонн в год сырья. Там активно мы и папоротник заготавливали, который экспортировали, и кедровый орех. Поэтому вот эта программа 2017 года, она включает в себя, в первую очередь, это гранты на развитие материально-технической базы, на приобретение техники и оборудования для переработки, холодильные емкости для заморозки, для охлаждения. Это различные линии транспортеры, это автотранспорт для перевозки сырья. Поэтому получили эту поддержку, и мы выдали порядка 118 миллионов рублей. Мы видим, что у нас сегодня 35 предприятий занимаются этим направлением в области, и интерес растет. И вы знаете, есть некоторые предприятия, которые делают, ну, допустим, те же травы Байкала в Байкальске. Они сегодня производят уникальные сиропы, уникальные концентраты по технологии.
Заметили? Лечебные, да?
Лечебные. И, кстати, большую часть экспортируют сегодня за рубеж. Вот, и здесь это наш ресурс. Мы за эти годы открыли несколько заводов по производству кедрового ореха, в частности, в Тулуне.
Кедрового ореха у нас в изобилии, по-моему.
В Тулуне, да, в Заларях, угу. В том числе было несколько проектов. Вот, открыли несколько линий по переработке ягоды, по производству сиропов. В Ангарске замечательное предприятие «Легенда Байкала», да, которое сегодня производит в том числе ферментированные чаи. В Усть-Илимске завод «Кипрей», который, по сути, сохранил уникальные традиции Российской империи, да, когда мы заготавливали больших объемов иван-чай. И вот сегодня он не просто его заготавливает, это ферментирует, это гранулирование и так далее, таблетирование в различных формах с добавлением различных там ягод, трав и так далее. Это целые смеси из чая получаются. Поэтому вот это то, что нужно сегодня развивать в области.
Население как-то может в этом поучаствовать?
Так вот, население напрямую-то сегодня и заходит в лес и как раз заготавливает.
Налогов боятся почему-то. Была такая
Слушайте,
информация?
Слушайте, здесь есть сложности именно в федеральном законодательстве. строительстве, по использованию лесов. Потому что если мы говорим про промышленную заготовку, это когда уже промышленные предприятия берут в аренду леса, там свои условия по объемам заготовки, они спокойно на арендных условиях заготавливают те объемы, которые им подтверждает сегодня Министерство лесного комплекса. А вот когда мы говорим про граждан, про частный сектор, они сегодня по закону для собственных нужд могут заходить в лес, сколько им угодно для собственных нужд. А вот что такое понятие собственной нужды? Мы все время говорим о том, что должна быть четко отрегулирована с правовой точки зрения, чтобы граждане могли не только для себя заготавливать, но и официально, легально, так скажем, продавать эти излишки, которые они заготовили именно вот в бытовые организации. А система сбыта, так скажем, и заготовительные конторы у нас сегодня сохранились в области. Это и кооперативы, и облпотребсоюз со своими территориальными подразделениями, сельпо и райпо, как раньше были. Сегодня они есть. Вот здесь нужно вот эту сферу развивать, в том числе, чтобы материально-ресурсная база у нас сегодня, особенно в северных территориях, она позволяла иметь транспорт, холодильное оборудование, чтобы от населения быстро принимать, замораживать и перевозить уже на переработку. Вот эта система, опять же, кооперационных связей уже внутренних в субъекте, она должна развиваться. И она развивается, мы это видим.
Спасибо вам за интереснейший рассказ. Вы очень молодой министр. Сколько лет вы уже?
Слушайте, я же в конце 2015 года пришел, я даже стал забывать. Ну вот до октября, если до работы, будет 7 лет.
А куда вы денетесь? 7 лет. У вас замечательная династия, у вас хорошая репутация. И главное, планов. Вы уже настолько погрузились, вы удовлетворение получаете?
Однозначно. Если бы я не получал удовлетворение, я бы, наверное, не работал. У нас замечательная команда в министерстве. Вы знаете, за последние годы она тоже сильно обновилась. У нас появилось очень много молодых специалистов, которые уже стали настоящими профессионалами. Очень много было переформатировано с точки зрения механизмов и условий государственной поддержки. Мы все-таки понимаем, что эффективность господдержки она должна расти. Мы должны понимать, что финансируя такие большие объемы каждый год, а у нас программа достигает до 5 миллиардов в год, мы должны получать конкретный результат от тех, кто получает эту поддержку. Поэтому все вот эти механизмы, они заложены сегодня в соглашениях, в конкретных показателях целевых, в конкретной результативности. И не просто мы должны увеличивать объем производства, эта продукция должна соответствовать всем санитарным нормам, всем техническим регламентам нашего таможенного союза, союзного государства, чтобы продукция была безопасна для потребителя, чтобы она была упакована надлежащим образом. Нужно развивать фирменную торговую сеть. Вот мы говорим про рост цен. Он связан, к сожалению, в том числе и за счет того, что вот как это было раньше, сейчас немножко ситуация меняется, но кто-то производит, а кто-то сливки снимает.
Аренда большая.
Торговые сети, товаропроизводители, да многие, вот мы недавно проводили совещание, говорят о проблеме, что мы-то поставляем сегодня по одной цене, а сегодня торговая наценка в сетях достигает от 30 до 100%.
К сожалению, да.
Поэтому, а торговые сети мы понимаем, в том числе и федеральные, с федеральными, в том числе и иностранные сети, иностранные бренды. Сегодня как там договариваться? Поэтому нужно развивать собственную фирменную торговую сеть, розничные продажи, развивать ярмарочную деятельность, в том числе в муниципальных образованиях, это сегодня одна из главных задач, развивать муниципальные рынки, да в том числе и частные рынки. Вот здесь это вот общая задача государства вместе с муниципальной властью на местах.
Ну, наш разговор, я думаю, получился очень интересный. В завершении, как всегда, я прошу вас высказать пожелания нашим радиослушателям.
Хочется, чтобы мы были вот в этой непростой ситуации, у нас была консолидация, чтобы мы не поддавались панике, чтобы каждый чувствовал ответственность на своем месте. У нас большая страна, у нас большой потенциал, у нас история такая, что мы очень часто сталкивались с трудностями за всю историю России, Советского Союза, Российской империи, и все преодолевали всегда успешно. Кризисные моменты, они дают возможность для последующего роста. Поэтому искать вот эти возможности, работать не покладая рук, и все у нас вместе получится.
Скупать ничего не надо. Это тоже самое главное, да. То, о чем вы уже сказали. Я благодарю за то, что вы пришли в нашу студию, нашли время, поэтому будем ждать новых встреч. А вам, прежде всего, и в целом коллективу министерства успехов, удач, новых творческих находок. И, как говорится, еще не раз встретиться, еще раз я на этом настаиваю, просто прошу в этой студии. Потому что радиослушатели, чтобы не было паники, как говорят, будет голод. Сегодня вы все рассказали, голода никакого нет и не
голода
может быть.
Голода точно не будет.
Не будет. Спасибо вам. До новых встреч.
Спасибо.
В эфире.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Актуальное интервью». У нас в гостях сегодня был министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Павлович Сумароков. Звоните нам, друзья, задавайте свои вопросы. Мы готовы выслушать ваши все пожелания. И, как говорится, доброго здоровья всем. Наш телефон 24-39-39.
Воздух свежий и синий, постаревший отец, седину шевеля, говорил у крыльца тихим говором сыну, провожая его первый раз на поля. И запомни, сынок, золотые слова. Пошел, пошагал по отцовскому следу, но война началась, бой огня и свинца, годы бед и потерь, добывая победу, нес боец по земле завещание отца. Но случилась беда, на земле незнакомой был он ранен в бою. По холодной зиме твой солдатский поет передал он другому, а домой написал в треугольном письме: ты запомни, сынок, золотые слова. Посевной гул моторов и шум говорил у крыльца сын погибшего сына, говорил не спеша своему малышу: ты запомни,